Самаэль и Ханиэль. Троице-Сергиев монастырь был основан в 40-е годы XIV века Варфоломеем, сыном разорившегося ростовского боярина, получившим после пострижения в монахи имя Сергий. Миру этот монах стал известен под именем Сергий Радонежский. Расположен монастырь на горе Маковец, с двух сторон защищенный оврагами, образованными речками Кончуры и Вандюга. Находится это место недалеко от села Городок, бывшего Радонежа. Накануне Куликовской битвы 1380 года в Троице-Сергиев монастырь приезжал московский князь Дмитрий Иванович, где получил благословение Сергия. Однако, несмотря на то, что Куликовская битва закончилась победой русских, набеги татар-монгол на Русь продолжались, и в 1408 году татарский князь Едигей сжег монастырь. Отстроен вновь он был в 1411 году. Территория монастыря постепенно расширялась, достраивались пределы, церкви, башни, стены, превратившие его в неприступную крепость. В 1744 году монастырю было присвоено наименование Лавры. По сути, это был типичный провинциальный ремесленный город, которому принадлежало 620 домов и строений. Правда, все они, кроме трех, были деревянными, и в 1746 году половина поселений во время крупного пожара сгорела. К моменту описываемых событий Троице-Сергиева лавра представляла собой законченный архитектурный ансамбль, в который входили Белокаменный Троицкий собор, построенный в 1423 году, Успенский собор, церкви Духовская, Надвратная, Михеевская, Смоленская, Зосимы и Саватия, надкладезная часовня, чертоги, митрополичьи покои, колокольня, больничные палаты, 11 башен на крепостных стенах, Успенские и Водяные ворота, множество уже вполне современных зданий и пристроек. Общая длина ее крепостных стен составляла 1120 метров, высота от 7 до 15 метров. С высоты птичьего полета лавра производила впечатление величественного ансамбля, прекрасно вписанного в окружающую местность. Матвей посадил вертолет прямо во дворе лавры, между Успенским собором, колокольней и обелиском. Еще в воздухе он и Парамонов взяли под ментальный контроль территорию монастыря и за время полета успели определить очаги опасности, а также разработать план действий. По этому плану всем отводилась определенная роль, даже Кристине со Стасом, которые имели задание отвлечь внимание десантированного в лавру спецбатальона ФСБ. Для этого они должны были начать стрельбу в небо из контейнер-пулеметов, установленных на вертолете на кронштейнах. Они понимали, что времени у них мало, опасность слишком велика, но Матвей все же не побоялся еще раз сходить в астрал и получить информацию, от которой волосы стали дыбом даже у Василия. Бабу СНГ наметил ракетный удар по лавре. Он уже запрограммировал для этого летчика и собирался поднять в воздух истребитель Су-35. «У нас в запасе всего 40 минут», — сказал Матвей сквозь зубы, увеличивая скорость Мивеллера до предела. «После высадки будет еще меньше, минут 20, и за это время предстоит отбиться от десанта федералов, от посвященных и проникнуть в Военцов». «Что за штука такая?» — спросил Василий. «Слышу уже второй раз, но не знаю, с чем ее едят». «Военцов — это зона виртуального пересечения реальности», — тихо сказала грустно сосредоточенная Ульяна. «Ну и что? Зачем она нам нужна?» Василий повернул голову к Матвею, сидевшему в кресле пилота. «Что ты собираешься делать, Соболь? Только он сможет инициировать Энцов», — тем же тоном произнесла Ульяна, «и разблокировать иглу Парабрахмы». «Ты хочешь сказать, он станет... сможет провести коррекцию?» «Как тогда, полтора года назад?» — с сомнением спросил Василий. Ульяна кивнула, а Парамонов, успокаивая, похлопал Василия по плечу. «Это единственный выход из положения. Шанс дается только раз, хотя последствия включения Энцова непредсказуемы». «А почему другие посвященные из Союза Девяти его не включили раньше?» «Матвей остался включенным в контур саркофага. Еще с тех времен?» «И только он может остаться в живых после контакта с Эйнцофом. Другим посвященным это не дано». «Приготовьтесь», — отрывисто бросил Матвей. «Садимся». Вертолет нырнул вниз, во враг, взмыл над крепостной стеной монастыря и без примерки сел возле колокольни, едва не задев ее винтом. Неподвижность обрушилась на людей, как удар. «Пошли!» «Матвей!» – слабо вскрикнула Кристина. Соболев, готовый выпрыгнуть наружу, остановился, прижал к себе жену, Стаса, секунду посидел так с закрытыми глазами, потом поцеловал обоих, улыбнулся и, проговорив «все будет хорошо, Кристи, я тебе обещаю». «Стас, береги ее, выскочил из вертолета в проем распахнувшейся дверцы. Высадка посвященных Икотова прошла нормально и практически незаметно. Двигались они со скоростью, значительно превышающей реакцию нормальных тренированных людей, но все же их здесь ждали. Надкладезная часовня, конечная цель пути беглецов, была окружена двойной цепью парней в камуфляже, вооруженных вепрями, волками, никоновыми, снайперскими и штурмовыми винтовками, а у дверей в часовню стоял никем невидимый, кроме посвященных, настоятель храма Гаутамы, координатор союза девяти неизвестных ББУ-СНГ, с нагрудником справедливости на цепи и глушаком в левой руке. Матвей, предусмотревший внезапное появление главного противника, замедлил шаг, держа свой глушак в правой руке. Этот гипноиндуктор они по совету Парамонова забрали у мертвого Юрьева, чтобы использовать в качестве отвлекающей контрмеры. ББУ-СНГ вряд ли знал, что Юрий Венедиктович использовал оба оставшихся у него кадона, и вряд ли мог поверить, что у Соболева есть чем ответить. «Остановись», – передал ментальную рапорт фразу ББУ-СНГ. «Даже воин должен знать, что всякий конфликт не имеет смысла. Предлагаю договор. Я снимаю блокаду. Заказ на разрушение лавры. Самолет уже готов к вылету. А лететь ему всего 7 минут. Отпускаю ваших друзей живыми, а ты прекращаешь этот ненужный штурм и вместе со мной включаешь Эйнцов». «Нет», — ответил Матвей мысленно в том же временном диапазоне. «Это не ответ. Точнее, для всех ищущих знания не может быть дан один определенный ответ, а тем более отрицательный. Ты ищешь знания, я тоже». «Неправда. Союзы неизвестных давно перестали выполнять функции регуляторов поиска и хранения знаний, скатившись до уровня Адхам-Адхама, хотя посвященные второй ступени не могут считать себя карма-мукта». «Ахатхам-Адхама, нижайший из низкого. Карма-мукта, освобожденный от результатов своего действия. Мы свободны в выборе цели и пути ее достижения. Человек, наметивший себе целью кайвальявастху, достоин уважения. Почему мы должны отговаривать его? Дай и нам возможность управлять миром для его же блага». Кайвальявастха – совершенное одиночество, состояние окончательного освобождения или блаженства. «Благими намерениями услана дорога в ад. Средства, которые вы избираете для достижения своих целей, давно перестали быть справедливыми. К чему эти споры, посвященный? Ты получишь все, что хочешь, я только буду присутствовать при твоем взаимодействии с Эйнцовом. Еще раз нет. Тогда я вынужден буду применить кадон. Я отвечу. У тебя только эхэх гамчикот, если это кадон, который я передал Юрьеву. У меня же полный пятиуровневый кадон силы Элохим Гибор. Ты понимаешь?» Матвей уже прошел первую цепь десантников и приближался ко второй. На это и на весь разговор с ББУ-СНГ ему потребовалось всего 0,2 секунды. Парамонов и Ульяна немного отстали, заходя вправо и влево. Вася Котов смог удержаться в сверхтемпе и был недалеко, успев свалить на землю двух крепышей в пятнистой форме. Он жил в своей стихии и не думал о смерти, хотя жить ему оставалось совсем немного. И только он был объектом помощи эгрегора-собирателей, потому что один из них наметил его себе в ученики. «Остановись!» – ББУ-СНГ поднял руку с глушаком. «Меня хранила Ханиэль», – Матвей ускорил бег. «Она сильнее, чем Самаэль. Пропустите меня, я все равно пройду». Ханиэль – милость Бога, Самаэль – жестокость Бога. Кабала. ББУ-СНГ выстрелил. Но за мгновение до этого Василий выстрелил в него из вепря, который он отобрал у вертолетчиков еще в лесу. И этот выстрел координатор Союза 9 пропустил. Васю он не принимал в расчет абсолютно, будто его и не существовало. И лишь Матвей знал, в чем тут дело. Эгрегор собирателей снова допустил тонкое вмешательство, как бы надев на Котова шапку пси-невидимку. Пуля из вепря, выпущенная с расстояния в 25 шагов, попала ББУ-СНГ в цепочку на груди и сорвала с него медальон с выгравированными на нем мандалами. ББУ-СНГ сразу потерял часть силы, защищавшей его мозг, и уже не мог контролировать всех посвященных сразу. Во-вторых, его рука дрогнула, и луч глушака, модулированный кадоном, Соболева миновал. А затем Матвей атаковал координатора сразу в двух планах – в ментальном и материальном, физическом. Ментальную атаку ББУ-СНГ отбил, физическую – нет, и получил мощнейший кинрю – золотой дракон, пробивший его насквозь в области сердца и создавший ударную волну смертельных повреждений. Конечно, убить посвященного второй ступени, который мог жить с остановленным сердцем не меньше часа, даже ударом из техники смертельного касания было сложно, Однако Бабаусенге был выведен из строя и оказывать сопротивление уже не мог. Этим сразу воспользовался еще один персонаж развертывающейся драмы, наблюдавший за боем со стороны – Герман Довлатович Рыков. Он выстрелил Котову в спину из «Волка», на сверхскорости обошел Парамонова, снова выстрелил в спину Ульяне и подхватил упавший медальон координатора, вспыхнувший при прикосновении красивым малиновым пламенем. Но Рыков не дал ему сгореть, он знал способы сохранения таких вещей. Парамонов, державший спецназ ФСБ под гипнотическим контролем, вынужден был отвлечься на схватку с Рыковым и получил автоматную очередь в бок от одного из бойцов «Витязя», лишившую его возможности контратаки. Рыков добил Ивана Терентьевича одним мощным рапортом, остановившим сердце. Затем погибли Стас и Кристина. В тот момент, когда мальчик, развернув контейнер пулемета и на кронштейнах вертолета, как учил Матвей, открыл огонь в небо, пуля из снайперской винтовки попала ему в тонкую детскую шею, разом оборвав жизнь. Вторая пуля вошла в лоб Кристины, так и не увидевшей последнего броска к часовне своего мужа. Остановившись на пороге часовни, Матвей оглянулся. Иван Терентьевич и Василий были мертвы. Ульяна успела нейтрализовать командира спецназа, но пуля, выпущенная Рыковым с 5 метров, попала ей в сердце, и она была обречена. Еще Матвей понял, что Кристины и Стаса тоже нет в живых. Одно мгновение он боролся с желанием броситься к вертолету и попытаться спасти дорогих ему людей, потом нырнул в открывшуюся резную дверь в часовню и не услышал, как упавшая Ульяна прошептала ему вслед: «Прощай, Аватара». Рыков, оказавшийся сзади, мог бы открыть огонь в спину Матвею, но не рискнул. В принципе, он получил почти все, что хотел.